Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет нас касается достаточно комичной ситуации, которую я недавно увидел на канале National Geographic. Дело в том, что, напав там на передачу об охране окружающей среды, я вдруг с удивлением увидел Леонардо Ди Каприо, известного актера, помните все, наверное, фильм «Титаник», который с умным видом слушал некого фермера, доказывавший ему о том, что коровы занимают площадь пастбища в 10 раз больше, чем, допустим, курятник, производящий то же количество мяса. И при этом надо, конечно, отметить, что коровы пасутся свободно, а куры находятся в условиях, сходных с концлагерем Аушвиц. Но, тем не менее, я не понял, в чем заключается польза, собственно, для окружающей среды от того, что коровы пасутся на свежем воздухе, они сидят как зэки в своем концлагере, потому что, в общем, недостатка коровьих пастбищ как-то за последнее время на Земле не отмечалось. Оказалось, история гораздо глубже. Дело в том, что коровы мало того, что они производят как бы поедаемую людьми говядину, но они еще, пасясь на этих пастбищах, имеют обыкновение пукать. И поскольку коров много, то они, естественно, много и пукают, а пукая выделяют сероводород. А выделяемый сероводород способствует парниковому эффекту и тем самым нарушает экологический баланс на Земле, то есть вызывает глобальное потепление. И после этого, соответственно, тают ледники. И поэтому роль Ди Каприо как посла мира по климатическим изменениям состоит как раз в том, чтобы агитировать за то, чтобы люди ели меньше говядины, то есть производили меньше коров. То есть, соответственно, они меньше пукали, и в этом случае атмосфера на Земле станет гораздо более благоприятной, потому что прекратят таять льды повсюду. И все это вместе сопровождалось картинкой некого фильма, который Ди Каприо снимал в Канаде, но который из-за теплой зимы оказалось без снега в этот момент, во всяком случае, тот район Канады. И поэтому они вынуждены были переехать аж в Аргентину для того, чтобы найти там чуть ли не последние оттаившие, не стаившие снега. И с горечью, смотря друг на друга, говорили, что да, вот мы-то сейчас еще видим снег, а наши дети уже, наверное, не увидят и даже не узнают, что это такое. Короче, слезы наворачиваются на глаза. Что ты думаешь, Саш, по этому поводу? Потому что мне это показалось какой-то комедией не очень удачной.
Я думаю, что это отблески вот той массовой фейковой истории, связанной с глобальным потеплением, за которых поймали, собственно, группу ученых, которые подделывали результаты, они продолжают их подделывать и продолжают так и вот это вот все вранье. Даже как с озоновой дырой, так сказать, так же, как с глобальным потеплением, так сказать, это вранье чистой воды, которое не подтверждено совершенно никакими научными способами, потому что существует цикличность. И она известна, она прописана, эти цифры существуют, циклы более-менее посчитаны, значит, из предыдущей истории, из последующей. И, собственно, вообще замеры климата, замеры данных температуры в системном, так и глобальном, так сказать, варианте проводятся последние 50-70 лет. Поэтому потому что мы можем сказать о событиях какого-то там 14 века, когда, так я не знаю, ртутный градусник в то время появился или нет, еще и вообще никто ничего не мерил, а если мерил, то отдельно в конкретной деревне, и нигде глобального сведения данных, их просто не существовало в природе. Поэтому, вот эти вот циклы, которые зависят от Солнца и зависят от наклона оси и от прочих вещей, значит, они существуют, они сложно друг на друга накладываются, и, значит, в истории Земли были периоды очень холодные, были периоды очень теплые, они сменяли друг друга, независимо от коров, независимо от Ди Каприо, ты удивишься. Вот. И все это приводит к таким вещам, на которые влиять человечество, как показывает практика, не может. Не может. Что касается ледников, о том, что там они отсутствуют, и говорят, вот сейчас модно показывать, вот ледники рушатся, вот они там катастрофически падают. Это появилось в связи с тем, что появились хорошие видеокамеры, появились хорошие коммуникации, появилась возможность на вертолете или на коптере подлететь к этому леднику, красиво заснять, как падает ледник, но из этого совершенно нельзя делать вывод о каком глобальном потеплении. Ледник, это та же самая река, вот если отвлечься от нюансов, только замерзшая. И она, соответственно, течет. Течет она просто с несравненно меньшей скоростью, в 1000 раз меньше, чем вода, так сказать, но тем не менее течение происходит. И оно обязательно, если оно попадает в море, то оно обязательно должна нижний язык ледника, он должен обламываться, потому что в области питания происходит накопление снега. Значит, этот ледник движется, и движется он, предположим, к морю, как показывают сейчас в популярных фильмах. И в этом фильме так и красиво обрушается с брызгами. И это нормальное течение. Более того, я скажу вам страшную вещь, так сказать, за которую меня, по идее, должны эти ученые-поддельщики так сказать, страшно возненавидеть. Чем больше в области питания выпадает снега, чем более мощный ледник, тем с большим объемом, так сказать, грохотом и звуком и видеоэффектами будет падать язык ледника. Ну, просто так создано. Если он, если ледник начинает таять, то он эффектно не отделяется айсбергами, так сказать, а он усыхает, как бы, так сказать, у него вот этот язык, он начинает отступать в сторону зоны питания, так сказать, и никакого эффекта не производится. Поэтому, значит, я думаю, что все это вранье, то, что они склонны к жульничеству и подкупу медийных людей, типа Ди Каприо, для того, чтобы доказать свою правоту и засняться обязательно в фильме, а не в научной статье. Но это признак так, этих научного поражения. Так, я думаю, что именно к этому так надо и относиться.
Ну, а вообще, вот если взять проблему сероводорода, насколько я знаю, основная масса сероводорода...
Такой проблемы нет.
Нет, ну, если она попадает в атмосферу, то она попадает, в общем-то, за счет действий Земли, то есть в первую очередь действий вулканов там, и прочего.
Валер, ну, это сероводород, на него попадают, так сказать, кванты ультрафиолета, так сказать, сопряженные с окружением кислорода, и они распадаются, окисляются и просто исчезают. Существует какой-то баланс, какое-то количество сероводорода поступает в атмосферу, какое-то количество распадается под... в ходе естественных химических реакций. Этот баланс выдерживается, никакого накопления сероводорода в атмосфере не происходит.
Но сам по себе сероводород, если он даже на Земле выделяется, он все-таки выделяется в основном, наверное, за счет вулканической деятельности, а не за счет того, что коровы пукают.
Я даже не знаю, откуда ты взял слово сероводород, его не так много, так сказать, ну выделяется, но он также и распадается, и ничего страшного.
Я его взял именно из этих вот научных познаний, которые ты только что раскритиковал, потому что я подумал, что в общем...
Валер, забудь про эту проблему. Опасность сероводорода возникает, когда сероводород возникает очень высоких концентраций. Он отчетливо ощущается так и носом, это запах тухлых яиц, так называемый.
Ну да.
Значит, и когда длительное время ты находишься в ситуации, когда сильно пахнет вот именно тухлыми яйцами, значит, это вот ты достиг такой предельно допустимой концентрации, когда начинается вред для твоего здоровья. Сначала маленький, потом большой, так сказать. То есть как бы ничего ужасного нет, ты знаешь, что тухлые яйца, например, входят в рацион питания китайцев, считается деликатесом.
Нет, это все так.
Более того, я неоднократно на Кавказе пил воду, пахнущую сероводородом.
Да,
такая есть. И после этого, кстати, чувствовал физический подъем. Это вот на себе испытывал. То есть в маленьких дозах так и количество сероводорода, так и потребляемое, так сказать, вот в частности с водой минеральной, так сказать, оно приносит даже пользу организму. Я это на себе ощущал. Поэтому надо относиться к этому как к вранью и к фейкам.
Я хочу уточнить, что речь идет не о пользе сероводорода как такового, а о том, что якобы он провоцирует парниковый эффект. И в этом смысле я, конечно, к идее с коровами всегда относился, так сказать, с юмором, просто впервые увидел, что это в этом занят Ди Каприо.
Концентрации сероводорода, которые провоцировали парниковый эффект, очень высокие. Вся земля бы воняла сероводородом выше предельно допустимых концентраций. Тогда бы это оказывало влияние на парниковый эффект.
Я хотел просто к этому добавить, что есть некоторые страны, например, Индия, в которых вообще-то просто и людям пукать считается незазорным. И вообще-то, если Ди Каприо после этого так нападает на коров, может, он как-то индийцев переучит по-другому эти нормы поведения, чтобы земля не потеплела.
В Индии количество коров, так сказать, является чемпионским. Там больше всего коров. Там же их нельзя есть.
Ну да.
Там из них только молоко можно получать. И поэтому, так сказать, там в силу этой традиции они первые в мире. Вторая Аргентина, если мне память не изменяет, по количеству коров.
Может,
в Индии по этой причине и тепло, я тебе скажу.
Напукали, так сказать.
Если следовать уровню мышления Ди Каприо и его, так сказать, шефов, так сказать, научных, то это... Я считаю, что по этой причине нам бы в России надо развести побольше коров, чтобы у нас тоже стало тепло. Видишь, так сказать, может быть, помидоры начнут вызревать, в конце концов.
Да, если бы это еще было и правдой, то тогда вообще было бы шикарно.